Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Мне на плечи бросается век волкодав, но не волк я по крови своей. Эти слова Осипа Мандельштама вполне мог бы сказать о себе Моисей или Мечислав Вайнберг. Композитор, которому буквально пару дней назад, 8 декабря 2019 года, исполнилось бы 100 лет. Эту годовщину отмечает сегодня весь мир. И в самом деле, 20 век кровавым колесом прокатился по жизни Вайнберга, начиная с 1903 года, еще до его рождения. Некоторые его родственники были убиты в Кишиневском погроме. Его родители и сестра погибли в нацистских концлагерях. Сам он провел 78 дней в застенках Лубянки, скорее Бутырки, арестованной по делу врачей. И все это так или иначе нашло отражение в его музыке, которая сейчас переживает свое второе рождение. 21 век – это время ренессанса Вайнберга. Какое послание несет он нам сегодня? Каковы отношения художника и страшного века, художника и тоталитарной власти? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Восьмого декабря исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося композитора Мечислава Вайнберга. Автора 26 симфоний, 7 опер и многих камерных произведений, он отразил в своем творчестве трагедии 20 века. Многие его произведения проникнуты противостоянием фашизму. Например, кантата «Дневник любви» посвящена детям, погибшим в Освенциме. Восьмая симфония «Цветы Польши». Отдельное признание получили и сочинения для кинематографа. Музыка для фильмов «Летят журавли», «Последний дюйм», мультфильмов «Каникулы Бонифация», «Винни-Пух» и многих других. Произведения Вайнберга звучат в Большом и Мариинском, а симфонии исполняют лучшие мировые оркестры. Человек со сложной, драматической судьбой. Его родственники погибли во время Кишиневского погрома в 1903 году. Отец композитора Самуил Вайнберг руководил оркестром в еврейском театре «Скала» и брал Моисея на спектакли. И вскоре подросток уже и сам дирижировал несколькими спектаклями. В 19 он бежал из оккупированной нацистами Польши в СССР. Его родные погибли в концлагере. Потом была эвакуация в Ташкент, где композитор познакомился с Дмитрием Шостаковичем, который сыграл большую роль в его судьбе. Вайнберг входил в ближний круг Шостаковича и считал себя его учеником, хотя никогда у него и не учился. В свое время музыку Вайнберга исполняли лучшие отечественные музыканты – Ростропович, Рождественский, квартет имени Бородина и многие-многие другие. Сейчас в мире наблюдается ренессанс его музыки, особенно в год его столетия.
У нас в гостях сегодня Андрей Устинов, музыковед, главный редактор газеты «Музыкальное обозрение». Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Заодно поздравить. Газета в этом месяце отмечает свое 30-летие.
Спасибо.
Так что будет в скорости праздновать этот юбилей в зале «Зарядье» 20 декабря. Так что поздравляем.
Спасибо.
Предварительно. И Александр Лосковский, наш коллега из Польши, сотрудник Института Мицкевича. Добрый день, Александр.
Добрый день.
И оба наших здесь гости сегодняшних, они, в общем-то, большие специалисты по музыке Вайнберга. В частности, Андрей является куратором года Вайнберга, года столетия Вайнберга. Можно ли сказать, Андрей, что действительно музыка Вайнберга создала определенный мемориальный канон? То есть вот сейчас, глядя на его творческое наследие, я понимаю, что вот все те трагедии, о которых мы говорили, да, и трагедия еврейства, и трагедия Польши, и трагедия его собственной семьи, она так или иначе нашла отражение во всей его музыке. Это своего рода такой большой мемориал 20 веку.
Ну, я думаю, что да, безусловно. В первую очередь нельзя отделять биографию, судьбу от музыки, потому что колоссальное взаимовлияние его, может быть, такой скромной на события жизни, хотя эти каждые из скромности события были, в общем, грандиозными трагедиями. Даже 91-й год, крах Советского Союза и поменялась вся система его функционирования как композитора. Потому что он, конечно, жил в матрице советского композитора. Имел возможность, так сказать, Министерство культуры закупало произведения, он ездил в дома творчества. Но главное, что он нигде никогда не работал. И вот если комментировать даже этот факт, То есть он работал как композитор.
Как композитор.
Но нигде, не было таких официальных советских должностей. Но нигде не служил. Там немножко был, немножко, может быть, однажды там в правлении Союза композиторов, в каких-то экспертных комиссиях. Но так, чтобы вот серьезно быть принадлежностью какого-то государственного учреждения, он, конечно, не был. И даже этот факт, на мой взгляд, является попыткой его какого-то скрыться от машины вот этой, потому что машина, куда, когда бы он ни попадал в государственные механизмы, они все время его старались перемолоть.
Вот эти вот колеса.
Да. Даже когда в 1948 году его имя уж так сильно в постановлении, в обсуждении не обсуждалось и не клеймилось, вот. Но, тем не менее, по-моему, Хачатурян или кто-то из выступавших таких маститых композиторов сказал, что, вы знаете, мы вот портим молодого композитора своими вот увлечениями левыми, там как-то это формулировалось. И на конференции, которая только что проходила, была показана бумага, когда он подписал в 1948 году, сказал, я исправлюсь, я буду писать лучшую музыку. Вот такой. То есть мы понимаем, что это такая дань бумажная, конечно, на собственное творчество. Это никак не влияло. И в нем работал другой механизм.
Но при этом, да, Александр, получается, что Вайнберг всю жизнь убегал, так или иначе. Вот буквально как он бежал на восток, бежал из Варшавы, бежал из Минска, бежал из Москвы, спасаясь в Ташкент. То есть некая жизнь как бегство от века.
Вы знаете, мне кажется, что вообще семья Вайнберга, они как беженцы были всегда. И это жалко это сказать, но это традиция евреев в Восточной Европе. Да. Вообще, поскольку его деда убили в погроме в Кишиневе, отец бежал в Польшу. Из Польши пришлось бежать Мечиславу Вайнбергу.
И странствовали по Польше, да? Он был как бы фактически странствующий такой оркестр, странствующий театр, который в конце осел в Варшаве.
Отца театра, да, но он работал музыкантом. Мы точно не знаем, потому что было столько разных еврейских музыкантов и в Варшаве, и в Лодзи, где, кстати, Шмоль или Самуил Вайнберг тоже жил, что после Холокоста это очень сложно сейчас исследовать, но мы относительно много знаем вообще про эту музыкальную среду, и сохранились записи, даже где он работает и дирижером, и аранжировки тоже его. И, видимо, эта среда была очень интересной. Но что касается Мечислава, он жил как бы между этой еврейской средой в Варшаве, где первым языком являлся идиш, конечно. И театры были на идише тоже. А консерватории варшавской, где он как бы принадлежал к польской культуре. И я думаю, если мы говорим об этом Моисей, он или Мечислав, или Мойша, как бы это звучало по-польски, он и Мойша, и Моисей, и Мечислав, конечно, сам предлагал, чтобы...
Или Меток, как звали его.
Да, родные. Чтобы Меток к нему обращались. Но, в принципе, вообще, эта история, как его зовут действительно, это показывает, какая у него была судьба, что он был всегда между разными идентичностями.
Между культурами, да.
Тоже, да.
Польская, еврейская,
даже вот российская, это, сказать, и
российская и советская.
Так вот, как
советская
раз
культура.
В этом языке наиболее ярко отразилась в музыкальном. Вот личная судьба, эта боль утраты, она там есть всегда. Но она есть и в еврейской музыке, да, в национальной музыке. Но...
Насколько сильны еврейские мотивы в музыке Вайнберга? Вчера мы слушали его...
Некоторые исследователи говорят, что, может быть, это самый еврейский композитор из достигших такой вот европейской ассимиляции. Да. Что ли? Вот, да. Язык его еврейской в музыке, может быть, одно из самых сильных из всех европейских композиторов.
Вот камерная симфония, которая звучала, и там вот этот вот голос кларнета, который противостоит, вот этот клезмерский кларнет.
Да, фрейлах, типа.
Фрейлах,
да,
такой, да. И он противостоит
но
оркестру.
Мы в данном случае мы говорим о каких-то микроэлементах. А вот когда смотришь на драматургию сочинения, то там буквально возможно, что драматургия свадьбы. Да, то есть вот он находит переходы из одного слоя музыки в другой, и это только слышно в длительном развитии музыки, не в микроэлементе, такой немножко тритоновой с уменьшенной интонацией, а в длительной, в драме, Ты понимаешь, как это движется вот по канону.
То есть канон свадьбы.
Канон, а возможно, этих спектаклей, которые играли эти еврейские театры.
И он же сам играл, я понимаю, так сказать, он играл на похоронах и свадьбах, как, так сказать, обычный клезмерский музыкант.
Конечно.
Ну, если можно, еще про клезмерскую музыку. Это тоже очень сложный вопрос, кстати, потому что если вот исследовать, и сохранилось немножко разных записей клезмерских групп из Варшавы или вообще из Польши. Очень часто это было так, что, например, они исполняли музыку на еврейские темы или по-еврейски на польские народные темы. Так доказать, что еврейское, что польское, что русское, что из Беларуси, Литвы, Украины, Молдавии. Ну, даже
так Клезмер на этом построен. Вот эта бессарабская музыка, да, то, что он назвал молдавской рапсодией, после которого его, известно, арестовали. Да, они пришли с исполнения премьеры, не премьеры, сейчас не помню, чуть не из зала Чайковского.
53-й год,
с друзьями, с Борисом Чайковским, с Пейко, домой к Вайнбергу сидели, отмечали, видимо, это дело, и вот в дверь постучали, его забрали, они остались. Самое поразительное, что это только он рассказал в мемуарах. Никто из ни Чайковский Борис, ни Пейко нигде об этом не сказали. И это один из показателей вот этого бесконечного страха, который он умело скрывал, но явно, что он все время присутствовал.
Это февраль 53-го года. Да. Где-то за несколько...
За месяц до смерти
Сталина. И при этом я читал в воспоминаниях, что для него это стало своего рода даже облегчением. Настолько он уже несколько месяцев разворачивал дело буржуазного националиста, так сказать...
Нет, 48-го года, после убийства.
Уже после убийства его зятя.
Сказал, да?
Здесь надо, я думаю, упомянуть, что так сказать, он был женат на дочке Михоэлса.
Да. Он сразу в редких воспоминаниях сказал, что за ним установилась слежка. И вот буквально это вот каждый день, куда бы он ни шел человек, и да, как он сам видел, что что-то записывал, вот куда он передвигается. Так что на всякий случай взяли на контроль семью, хотя Михоэлс не был объявлен врагом народа, и это, кстати, спасло его, потому что если бы был объявлен он врагом народа, то, в общем, я думаю, что его судьба бы и художническая, и такая закончилась. А здесь он
был, видимо, просто убит.
Да, он был просто, но в частности он был, вероятно, в этой ситуации заложником вот этой политической линии, что Михоэлс не враг народа, поэтому его не брали. А когда уже перед смертью Сталина затеяли дело врачей, вот, и действительно его арестовали по делу врачей, и вот буквально, конечно, смерть Сталина в первую очередь, потому что после этого Берия быстро начал подписывать разные указы освобождения, прекращения дел. Вот. И в частности, это дело, по-моему, было прекращено в начале апреля, но освобожден он был чуть несколько позже, когда уже пришло письмо Шостаковича в защиту Вайнберга.
У меня один Шостакович это письмо подписывал, один, да? Там, было письмо именно Шостаковича. Шостакович на тот момент уже был членом Верховного Совета.
Я не могу сказать.
Ну да, он уже, то есть, обладал некой такой.
Да.
И это да, вы знаете, мне это напомнило вот это вот ожидание ареста. То, что Шостакович вот в романе Барнса, Шостакович как каждый вечер выходит из квартиры с чемоданчиком, и чтобы домашних не потревожить, когда его ждут арестовывать, это, так сказать, он стоит на лестничной клетке, курит папиросы одну за другой, и с чемоданчиком, так сказать, до утра ждет, что вот в эту ночь не пришли, тогда в следующую ночь придут арестовывать.
Ну, это рядом, это же Мейерхольд тоже вспоминает, что, то есть он о нем вспоминает, что они виделись с Шостаковичем в день ареста Мейерхольда, это известно. Да, он приехал в Петербург ставить парад с группой Лесгофта физкультурников в 1939 году, который должен был ставиться на Красной площади. Музыку писал Прокофьев. И Мейерхольд пошел к своему другу-физкультурнику, который должен был консультировать, и увидел Шостаковича, который не мог открыть ключом дверь свою в этом доме, он жил. И вот, смотрите, это вот тоже вот рядом. Все это ходило рядом.
То есть вот такое, да, смерть, как бы человек убегает от смерти в Польше. И я думаю, можно вспомнить еще вот этот, конечно, фантастический польский эпизод, когда они уходили из Варшавы в сентябре 1939 года. Да. Буквально уже входили немцы, и семья вернулась, потому что его сестре натерла туфелька. И семья вернулась в Варшаву, и потом это так, да?
Да, да, это история, которую... Я помню, как рассказывал эту историю биограф Файнберга Дэвид Фаннинг в 2010 году, когда была мировая сценическая премьера оперы «Пассажирка», и когда люди слушали вот эту историю, действительно не хотели поверить, какая была вообще судьба этого человека. И вот тот факт, что так гениально, настолько как бы важная для истории, не только культуры, а именно истории мира опера, ждала столько лет, чтобы показать всему миру, это тоже казалось всем вообще невероятным.
Я немножко в археологию все-таки, у нас немножко археология. Да, вообще, с одной стороны, когда фигура выходит такое широкое уже восприятие, то она тут же начинает мифологизироваться. Это нормальный процесс. Задача исследователей творчества немножко отстраниться от мифа и покопаться действительно в правде. Так вот, в биографии Вайнберга найти во многих местах правду почти невозможно. В частности, вот этот побег из Варшавы.
Из Варшавы в Брест они шли
пешком. Потому что, с одной стороны, он рассказывает. Но он уже рассказывает здесь, облекая это в некую форму, которая удобна была для восприятия.
Для мифа здесь. Уже такого.
Иначе, если ты сказал бы, например, что ты находился на оккупированной территории, или что там твои родители там были, а ты туда сходил, или еще что-то. То есть вот это опасная была бы черта. Раз. Ну, когда он попадает в круг Михоэлса, вроде бы это все в порядке до 1948 года, а после этого надо осторожничать на эту тему и свою биографию немножко тоже корректировать. Когда он поступал в консерваторию варшавскую, отец, как мы выяснили вчера, послушав маленький фрагмент голоса Вайнберга, сказал, что он был дружен с ректором консерватории. И поэтому существуют в мифах две даты рождения. Вот. И при том, что сам всю жизнь он отмечал 8 декабря, а в некоторых случаях написана другая, даже не буду ее говорить, чтобы не сбивать с толку никого.
То есть ему подкорректировали возраст, чтобы
отец договорился, чтобы он смог поступить в консерваторию
до срока,
поскольку
он был молод
еще. Тогда это было сделать не так трудно, в общем, в принципе, эти бумаги, документы делать легко.
Но вот это вот бегство, да, бегство в Египет, бегство из Варшавы, оно, по-моему, вот обставлено такими деталями, которые вот уже не придумаешь.
Когда описывает смерть.
Да, когда он описывает смерть или
если можно, я думаю...
Я хотел упомянуть вот это два эпизода, которые меня глубоко впечатлили. Первое, что они договорились, что они до какого-то места доедут на телеге, а потом пришли какие-то более богатые беженцы, перекупили эту телегу, и буквально через километр они ее видят расстрелянную немецким самолетом. Или в другом случае, когда буквально рядом с ними немец на мотоцикле спрашивает дорогу у группы евреев бегущих, они ему указывают дорогу, он уезжает в мотоцикле и бросает в них гранату. Да, их разрывает на части.
Невозможно перечитывать без комка в горле до сих пор.
Когда мы смотрим эти воспоминания Вайнберга про бегство из Варшавы, я думаю, надо понимать, что это очень часто было у евреев, которые спасли из Холокоста, вот чувство вины, что вся семья погибла, а они чувствовали всю жизнь, они чувствовали винными, что они
виноватыми. Что они спаслись, а они погибли.
Да, что они спаслись, а не помогли.
И это в музыке есть всегда.
Да, это вина есть, по-моему.
Мы так и не знаем, когда Вайнберг узнал, что случилось с его семьей. Вообще этой информации нет. И до сих пор нет точной информации.
То, что мама с дочкой, с сестрой Вайнберга, они остались из-за этой натертой туфельки и уже не вышли из Варшавы.
Как человек может жить, если ты в 43-м году не знаешь, что с семьей, в 44-м не знаешь, что с семьей, в 45-м, в 46-м, в 47-м. Это же железный заяц. Откуда ты что знаешь?
Что с отцом произошло?
Ничего.
С отцом они вроде были в Минске.
Это легенда.
Это легенда.
В Минске он быть не мог. Вот, скорее всего, были вот эти лагеря беженцев. которые так или иначе переходили из смены границы, вот это плавающие или нашествие, и когда уже немцы вторглись, возможно, что одна из версий были в Лунинце беженцы, и отец мог быть там, а может быть там и семья. Но это недоказуемая, предполагаемая.
Ну, фантастические версия. Детали, в том числе вот тоже я вспоминаю, что он играл свой выпускной концерт Минской консерватории 23 июня 1941 года. Фактически в день, когда уже, так сказать, накануне дня, когда входили немцы.
Да.
То есть вот это вот совершенно фантастический образ человека, убегающего от века, убегающего от судьбы.
Есть еще один факт малоизвестный, что, оказывается, он был хорошим студентом в Минске, и его отправляли в Москву на какой-то там фестиваль студентов или еще что-то. Он был один раз в Москве.
Ну, в любом случае, 23-й.
И все это доказать, в общем, все это такие, знаете, мало документированные вещи.
В любом случае, 23 июня он был, видимо, в Минске, и вот этот вот образ убегающего человека, я думаю, навсегда останется с нами.
Программа «Археология». Говорим сегодня о Моисее или Мечиславе Вайнберге, о крупнейшем советском, еврейском, польском композиторе. У Арнольда Шенберга есть кантата «Уцелевший из Варшавы». Вот Вайнберг как раз тот самый уцелевший из Варшавы, человек, ушедший от фашизма, но пришедший тоже к сталинскому тоталитаризму. Об этом поговорим в следующей части нашего программы. И сейчас хотели бы послушать о том, насколько Вайнберг является польским композитором, посла Польши в Российской Федерации Владимира Марчиняка.
Сильное впечатление на меня произвели его оперы, особенно «Пассажирка», которую я впервые видел и слушал именно здесь, в Москве, в разных исполнении, то есть и московском, и екатеринбургском. И действительно поражает умение Вайнберга написать современную оперу и одновременно на очень сложную тему. В оперном искусстве тема имеет значение и содержание, конечно, а тема концлагерей, судьбы узников, она очень, очень трудна, и действительно она оказалась подъемной для Вайнберга, что свидетельствует о его большом, большом таланте. Ну и плюс еще инсценизации очень, очень интересные, производящие сильное впечатление. Я знаю, что есть школа, которая утверждает, что Вайнберг очень похож, музыка Вайнберга очень похожа на музыку Шостаковича, а другие утверждают, что все-таки это, конечно, очень близки себе по духу композитора, но немножко другого характера. Я не берусь рассуждать, и действительно для меня очень поверхностного слушателя музыки, они очень похожи. Но, возможно, в чем-то Вайнберг для меня более близок и понятен. Но, знаете, считать его своим в Польше означает считать его польским и еврейским композитором. Это не подлежит никакому сомнению, что он воспитывался в Варшаве, он воспитывался в еврейской семье, в кругу еврейской музыкальной культуры, но она часть, собственно, и культуры Польши, которая ведь не является культурой этнической. Но то, что он и высшее образование получил в Советском Союзе, и почти весь, но значительная часть его творческого пути, это именно происходило именно в Советском Союзе, ни в чем не противоречит, что он и принадлежит одновременно и российской, и советской музыкальной культуре, и польской, и еврейской. Надо искать то, что общее, а не то, что разделяет. Это как раз это очень хороший пример такого положительного взаимного влияния разных культур.
Чрезвычайный полномочный посол Польши в России Владимир Марчиняк в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну вот я хотел бы сейчас
поговорить даже не столько о польской составляющей, сколько о том опыте, который пережил Вайнберг после бегства из Польши вот в связи с делом врачей, вот эти вот 78 дней, проведенных в Бутырке. И здесь, кстати, хотел бы показать фотографию, впервые она публикуется, которую нам удалось найти в архивах. Вот Вайнберг, сфотографированный в 1953 году, такая вспоминается, такие же похожие фотографии и Мандельштама, и Мейерхольда. Вот 78 дней Бутырки. Насколько этот страх с ним оставался все время? Вот эти 78, вот это время в заключении, насколько оно его личность, его творчество преломило?
Я думаю, он уже был до этого и продолжался. Он сидел в какой-то глубокой такой нише, при том, что, как мне кажется, я лично не был знаком с ним, но мне кажется, он был достаточно стойкий, упрямый, в общем, внутренне художественно уверенный человек, абсолютно деликатный, чтобы никаким своим проявлением, не это из воспоминаний, не задеть пространство вообще никак, никого. В общем, скорее скромный, уходящий от всего, и что считалось неким таким интеллигентностью и благородством. Но мне кажется, это было такое вот аккуратность контакта с миром.
Внешнюю среду я вспоминаю, потому что могу сказать, я свое детство провел рядом с ним. Мы жили в одном подъезде дома композиторов на Кутузовском проспекте, на Студенческой улице. Он жил буквально на этаж выше нас. И я вспоминаю ребенком вот эту его невероятную деликатность. То, о чем сказал Андрей, это человек, который всегда старался пройти боком, всегда старался, всех пропускал. В нем была такая вот польская вежливость, галантность. Он раскланивался там с лифтершами, с дежурными по подъезду. Очень долго и обстоятельно передавал там приветы там Нине Николаевне, вот это у него польское было, Светланочке, так сказать, моей маме и бабушке. И вот это вот ощущение невероятной хрупкости и деликатности человек проскальзывал как тень.
Вы знаете, мне рассказывали Зофья Посмеш, автор пьесы, по которой
сочинена, который сейчас скажем отцов, еще.
Кстати, либретто, оперы, и Кшиштоф Пендерецкий, его супруга Эльжбета, поскольку они все были знакомы с Вайнбергом, что это был такой человек очень вежливый, и он почти все время, даже если они были вместе, ужинали вместе, он молчал и слушал. И только говорил, ну скажите мне еще больше, а как это, а как это? Ну, как бы про себя он почти ничего не говорил.
Но это же факт, что ничего не осталось. Ведь поразительно. Для меня это какая-то непонятная история, что нет мемуаров, нет его интервью. С ним интервью два. Да, и одно из них записано в последние годы, в 94-м году. Манашир Якубов начал с ним беседовать. Вот, и, конечно, то, что эта запись не обнародована на пленку уже 25 лет, мы не имеем возможности ее полностью услышать, каким бы он немощным ни говорил голосом. Вот. Но это же 96-й год. И только там появились вот эти рассказы о том, что бил свет, что ему не давали спать. Значит, но мы только совсем недавно узнали, что...
Его у Барше, я читал, его крысами там травили, запускали, так сказать, крыс в камеру.
Вроде сам он не говорил об этом, да?
Но вы знаете, вот то, кстати говоря, об этом, то, что я у Барше прочитал, мне кажется, это тоже не придумаешь, то, что он отказывался выходить из камеры. Когда умер Сталин и вышел приказ о его освобождении, он не поверил следователю, что он освобожден. И он несколько дней отказывался, говорит, нет-нет, я еврейский буржуазный националист. И далее рассказывает Баршай, следователь уже отчаялся, он позвонил Михоэлс, и она ему позвонила в камеру, и у следователя, вернее, в кабинет следователю. Ему позвонила его жена и сказала три слова: «Меток, Сталин умер». И только после этого он согласился выйти из Бутырки.
Ну, может быть, это я не знаю.
Это какой-то...
Ну, это очень впечатляет, как история, даже если это неправда.
По крайней мере, у Барша я вспоминаю. Ну, вот интересно, что действительно...
Видеоматериалов нет, почти никаких. Кто-то сейчас нашел микрозапись его беседы об опере «Идиот», который идет в Большом театре. И вот мы говорили, Лаин Георгиевич Юрин, она уже идет третий сезон, оперы так долго не идут, но она бы не шла, если бы она не продавалась. а билет продается. А теперь она еще попадет в юбилей Достоевского, так что ей суждено пожить.
Я думаю, здесь, да,
суждено пожить в Большом театре.
Да,
да, обложечка.
Обложки, да. Вот эти вот, это опера «Идиот». Ну и, конечно, «Пассажирка», опера, я думаю, пассажир, это его то, да. Что, наверное, то, с чем он прежде всего вошел в мировую музыку, вот эта знаменитая, да, премьера в Брегенце,
ну,
в 2010
году. Ну, это, конечно, памятник ему можно поставить, хотя, конечно, надо, нельзя
режиссер,
не сказать, что
режиссер,
2006 год. Это было семистейдж, да, исполнение в
концертное исполнение
музыки,
в Доме,
да,
музыки,
в столетию,
да,
Шостаковича. И есть люди, которые действительно готовили эту премьеру, задумывали. Вот. И я знаю, что Паунд имел эту запись, это, да, исполнение, и это его сподвигло уже двинуть. И, безусловно, Брегенц и история с этим фестивалем, она всколыхнула мир. И вот мировое обращение к Вайнбергу, началось шествие просто.
Шествие после
2010 года.
После «Пассажирки». Я думаю, да, здесь можно вспомнить сюжет «Пассажирки», да, насколько, что и наши зрители, и слушатели, или, может быть, у себя дома, наружу, где идет эта опера, ее записи, потому что там совершенно фантастический мемориальный сюжет.
Да, да, это личная история Зофи Постмуш и подруги из концлагеря.
Польской журналистки, которая, да, сама прошла концлагерь.
Да, она была арестована, как была молодой женщиной в Кракове. Конечно, перешла через Аушвиц и дальше. Вот история, кстати, Зофия Постмуш, как молодая журналистка польского радио, поехала в первую командировку в Париж и на площади Плас де ла Конкорда, площадь
Согласия, да.
Она услышала вот группу немецких туристов, среди которых услышала голос, который напоминал очень сильно голос вот эсэсманки.
Надзирательница,
да,
из СС.
Из СС. И это не была она, но, кстати, эта надзирательница никогда не была арестована после войны. И тогда вот София придумала эту историю. Что бы было, если бы она встретила вот эту надзирательницу, но решила, чтобы как бы акция этой радиопьесы сначала происходила на корабле, потому чтобы у надзирательницы не было никакого выхода, чтобы она должна была посмотреть в глаза вот этой пассажирки. И сейчас, и здесь я бы хотел еще добавить, я думаю, это очень важно, мой научный руководитель, который тоже как еврей, спавшийся от Холокоста, очень был близок к этой теме, он всегда говорил, что надо воспринимать пассажирку как бы часть мифологии 20 века, что эта пассажирка — это мифологическая фигура в таком же смысле, как из Древней Греции, и что она символ вот целого поколения людей, которые перешли через такой ад на земле, что они не способны были об этом вообще говорить. И в том смысле пассажирка более чем личный опыт Софи Постмуш и Вайнберга.
Здесь, да, можно, так сказать, процитировать Адорно, который говорил, что невозможна поэзия после Освенцима, а вот у Вайнберга стала возможна музыка после Освенцима.
Но Сережа скромно не упоминает, что папа Сережа был либреттистом этой оперы, это долгий процесс создания, и что, да, безусловно, это был, никто сегодня не может отрицать, что это был заказ Большого театра, потому что Александр Медведев работал в том числе в это время в Большом театре, имел возможность как-то эту идею пролоббировать.
Да.
И в письме Вайнберга Шостаковича он пишет, кстати, ссылаясь, что Медведев никак не сдает либретто. Вот. Но я думаю, что даже если бы он сдал вовремя, процесс подготовки спектакля дошел бы до 68-го года, и, конечно,
и там упал занавес
августа 68-го. Хотя, конечно, либретто немножко такое, оно все-таки совсем 60-х годов. Есть элементы такого
романтизма.
Ну, с элемент, да, не буду, не хочу осуждать что-то.
Шестидесятнического, да.
Но,
да,
это Вайнберг написал 7 опер, ну, с учетом мюзиклов, но и 5 он видел. В 3, видимо, он принимал прямое участие в работе над нотами. А пассажирку нет. Я думаю, что как композитор, когда бы он увидел работу, он бы, конечно, произвел какие-то купюры, какие-то бы длинноты, еще что-то такое, конечно, бы он сделал. Но он этого до этого не дожил. Дожил ваш папа. Он увидел.
Ну вот здесь мы выходим на такой большой вопрос. Все-таки он 5 опер увидел. Он был, в принципе же, очень плодотворный, плодовитый композитор, и большинство его вещей, оно все и покупалось, и заказывалось, и можно сказать, что по советскому канону он был достаточно успешен.
Думаю, да.
Откуда же вот эта вот тянущаяся идея, что вот это непризнанный гений 20 века, от этой его скромности?
Нет, тут несколько компонентов. Я думаю, что все равно, вот знаете, как тебя записывали в определенную нишу, и выше ты из нее уже не выползешь. Вот тебя не будут играть там бесконечно первые коллективы. Не по велению, а по приказу.
Да, ну, да.
Не будут. Не будут издавать все подряд, безусловно. Да? Но как вот наша одна коллега выступала на конференции, она посчитала, сколько было издано в советское время. Ну, больше половины сочинений было издано. Партитуры симфонии не издавались, конечно. Они просто переписывались для работы. Но клавиры, опер, 5 опер, по-моему, клавиры были изданы. Квартеты, больше половины были изданы. Так что издание существовало. Но он так, он и жил вот в этих механизмах. Если издавали, платили. Если брали на радио музыку, платили. Кино, мультфильмы платили. И он очень много работал поэтому в кино. В цирке. Он же, а цирк, как мы понимаем, тоже платили.
То есть, чего-то идущее еще оттуда, из его, так сказать, юности, отрочества. Да,
да, да. То есть система финансирования композиторского творчества советская, она фантастическая. Это даже не отрицают люди с нетерпимостью, совсем относящиеся к, то есть, к тому времени. Но все было профинансировано. Издание тоже финансировалось, и так далее, и так далее.
И при этом вот я хочу сказать, что у советского государства не было особых причин гнать его, потому что его музыка не была, так скажем, оппозиционной, авангардистской, да, это же не тот человек, который да. там вот это вот классика авангарда, да, Шнитке, Губайдулина, Денисов, но... которые экспериментировали. Вайнберг не был экспериментатором.
Я думаю, здесь надо сказать несколько слов про его поездку в Польшу в 1966 году. Это очень интересно, потому что он первый раз и единственный раз посетил свой родной город Варшава тогда. В Польше тогда был как бы самый такой строгий авангард музыкальный.
Пендерецкий.
Кстати, Вайнберг поехал в Варшаву в 1966 году, как на фестиваль «Варшавская осень», когда именно на этом фестивале исполняется «Страсти по луке» Пендерецкого, один из шедевров авангардной музыки 20 века. И здесь какая возникла ситуация. Приезжает Вайнберг, который, как говорят, немножко боялся говорить по-польски с польскими коллегами, поскольку он являлся членом официальной советской делегации, поляки воспринимали его как советского, как бы человека, который пытается говорить с ними по-польски, как член советской официальной делегации. Можем догадаться, что для всех эта ситуация была сложная, а поскольку он увидел город, который вообще не был похож на то, что
было давно восстановлено, да,
вполне другой зал филармонии, другой зал консерватории, но, конечно, его родной дом сохранился, но тоже в не очень хорошем состоянии тогда, но все-таки не знал почти ни одного человека там в Варшаве тогда, и этот город являлся вообще чужим, и как бы эстетика тоже была другая, потому что просто он жил в советской среде музыкальной, где эти эстетические условия его поколения были совсем другие, чем в Польше. Лютославский, например, старше его, Пендерецкий на 14 лет моложе. Но все-таки у нас была авангардная музыка, приехал человек из Советского Союза с советской музыкой, если так можно сказать, с эстетической точки зрения польского авангарда 60-х годов.
Хотя польская музыка, вот эта авангардная, была разрешена в Советском Союзе. Мы же могли купить пластинки польские. И «Страсти по луке» я купил в 70-каком-то году пластинки. И партитуры Пендерецкого, там, «Космогония», еще что-то, такие огромные партитуры, я с удовольствием покупал.
Польша вообще являлась транслятором мировой культуры, начиная с журнала «Кобета и Жичи», и, собственно, «Кабачок 13 стульев».
Вы знаете, я думаю, я исследовал это немножко, восприятие Пендерецкого, это значит, это было так, что пусть это в Польше будет, и мы разрешим у нас, чтобы польская музыка была авангардной, и хватит.
И хватит, чтобы не было советской авангардной музыки.
Ну вот Александр упомянул, да, что он боялся там говорить по-польски. То есть вот это количество вот этих боялок, я не знаю, как
да,
это
вот
правильно.
Да, вот эти блоков,
и мы даже не
барьеров
знаем, где,
внутри, да.
В каком момент они, вот выходя из подъезда, но при этом надо же было здесь не разрушить все. Значит, вот этот реактор должен был работать
противостоянием вот этому всему он как-то смог вот соединить вот это вот боязнь пространства и вот эту волю высказывания, и там полная свобода.
Но... Вот это вот, да, самое интересное, наверное, что хотелось бы в этой программе обсудить, как можно сохранить каникулы Бонифация.
Это абсолютный мультфильм о свободе. Абсурдной свободе.
Так же, как и каникулы Бонифация.
Это вообще, это же сказка, написана чешским писателем, да. В 64-м году. Позднее Хитрук ее немножко переделал. И вот этот мультфильм, лев под хлыстом работает в цирке. Ну, работает, да, работает. И вдруг просит каникулы, выезжает и видит, что там тоже мир. В этом мире какие-то девочки, которым счастливо его видеть. И он им, для них работает без всякого принуждения. Он нужен и этому миру. И как это тогда не прочиталось, я не знаю. Но 68-й год был впереди в Чехии, в Праге. Да? И это мультфильм проходит. Я думаю, что в этом причина колоссальной любви к этому мультфильму. Недополученная вот эта свобода, вырывавшаяся
солнце, да.
Вот в этом мультфильме в Винни-Пухе, ну это совершенно же безобразие. В голове Майопилки, то есть он ни идеологии не воспринимает, ничего. Он вообще свободен от всего давления. Это поразительно. Поразительно. И вот эти мультфильмы самые любимые.
Ну, вот такой, да, код советской культуры, когда считываются вот эти маркеры свободы, знаки свободы в, казалось бы, совершенно невинных мультфильмах.
Программа «Археология». Сегодня у нас омаж. Чествуем столетие композитора Мечислава или Моисея Вайнберга. О нем, о его творческом пути, о его значении для современной музыки рассказывает музыкальный критик Екатерина Бирюкова.
Первое, наверное, вообще я услышала «Пассажирку», еще когда было концертное исполнение, первое в Доме музыки, это 8-й, по-моему, год или 6-й. И это как-то меня совершенно поразило. Ну, просто тем, что эту партитуру мы не знали, и такая она очень ёмкая, яркая, сложная. И, наверное, она так и осталась как-то для меня самой интересной. Хотя, я просто не очень много знаю его камерной музыки, например, какой-нибудь квартет третий, я вот недавно слушала, потрясающе. Но ее еще, видимо, надо узнавать. Например, в «Пассажирке», где намешана именно такая многонациональность, именно она, причем такого, в общем, вполне советского образца, но он как раз вот свой такой мультикультурализм очень хорошо предъявляет. Там есть и польская мелодия, и русская, и еврейская, в общем, все. Как бы главная тема, вообще тема Холокоста и памяти. И она же теперь сейчас остается главной, является главной для вот нашего восприятия. Это, и плохо, и хорошо, потому что на этой волне как-то случился такой ренессанс Вайнберга, но, с другой стороны, это мешает нам воспринимать его музыку просто как музыку. Для нас это такая вообще весь 20 век, политика. Самое страшное, что в нем было, вот как-то все это отражено в этой музыке. Они в войну, в эвакуации встретились, по-моему, в Ташкенте, что ли, и Шостакович как-то очень его продвигал, и Вайнберг, кому он многим обязан. Когда Вайнберг начинал, послевоенное, очень сложно было не вариться вот в том, потому что шостаковичевский стиль, это был какой-то такой стиль эпохи, и мы узнаем этот язык. И у раннего Вайнберга, конечно, он тоже есть. Но по большому счету это неправильно, конечно, его считать эпигоном Шостаковича, потому что много всего другого. И, в общем, чем больше мы узнаем о музыке, тем больше понимаем, что это самостоятельный композитор. Вот. Но просто, конечно, какая-то дружба с ним и какое-то раннее влияние оказало воздействие на последующее восприятие его как эпигона Шостаковича. Но это неправильно.
Екатерина Бирюкова в разговоре с Антоном Сергеенко. А я бы сейчас хотел поговорить вообще о судьбах советской музыки. Вот опять-таки, проведя часть своего детства, юности рядом с Вайнбергом, наблюдая жизнь советских композиторов, я не могу не признать, что это, в общем, были такие... Окей, можно сказать, что культурно это была такая клетка, изоляция от мира, но это была золотая клетка. Те тепличные условия, которые создавались советским композиторам, особенно композиторам, да, он же жутко богатый, музфонд был, да. Там всего 2000 человек на весь Союз было, да. Там сравнить 70 тысяч журналистов.
Построили там чуть ли не 13 домов творчества.
Да, там огромное количество домов.
Это все за деньги
творчества. Да, да, там же отчислялись деньги в музфонд, да. С любого исполнения, с любого радио, с любой песни.
Русской музыки.
Да, и вот я просто глядел за жизнью композиторов, это была такая хорошая барская культурная элита, продуктовые заказы,
да,
этими
каблучками. Да, ну все было расписано, там Шостаковичу 10 яиц, а вот там композитору Мейеровичу одно. Это так, это анекдот, но такой было. Вот, да, в заказах имеется в виду.
Ну да, вот это вот как нам воспринимать вот эту вот советскую поддержку лояльной творческой интеллигенции?
Да, вообще, конечно, как нам воспринимать все советское, потому что это какое-то феноменальное явление, готовы мы ли вообще сегодня, прожившие в нем определенную часть времени, и когда будет готова какая-то оптика, чтобы изучить, что за феномен родился там, какова система выхода, хронология выхода из этого, потому что избавляться надо, а избавление... То идет, то как два грибка вперед, три грибка назад. В общем, это непонятно, как это происходит. И все это тяги, магниты той истории. И что происходит в человеке, что происходит в политике, что, какие слои общества выдвигаются в этот момент. И какие тогда, тогда культ художника был, так мы хотим и не хотим, правильно? И композитор, там, не знаю, все эти фильмы, в которых обязательно в очках, какой-нибудь профессор, над ним слегка посмеиваются, но его уважают. И это вот все, это и культ композитора, культ исполнителя. Но не случайно эти первые фигуры там, и не одна, причем тут альтернатива всегда была, да, Рихтер Гиллельс, да, значит, вот это вот такое. То есть какие-то они что-то знали, как это все.
Да, Уланова-Лепешинская,
да, да. Большой Мариинский, как это вот все вот так вот сделать, хотя абсолютная пирамида существовала, оркестры были разделены по категориям, например. Но и сегодня мы говорим о том, что надо делить, и в Европе это тоже по категориям, и так далее. Вот, и если бы то осталось, вытащить идеологию, возможно, бы даже и функционировало. Но просто вытащили все. Вытащили систему, гениальную систему, вот эти 2% на жизнь творческого человека. Гениально. Абсолютно. И особенно это, в общем, идеологическое давление, конечно, было. Надо было писать там песни о Сталине, еще о чем-то.
Ну, все писали, и Вайнберг писал.
Да, ну, Хренников говорит, что он не написал ни одной песни о Сталине, например.
Но есть другие заслуги.
Да. Вот. Ну, в общем, да, писали все. И на закупочную комиссию там Вайнберг подавал симфонию, в которой, вероятно, ничего нет, а 56-летие октября, но нужно было написать, посвящается 60-летию октября. Или когда нужно было, я думаю, что на закупочную комиссию подавать там национальные наши республики, то он создавал там сюиту на какие-нибудь национальные темы.
Ну, хорошо, но в итоге советская музыка, она все-таки оставалась в русле мировой?
Нет, конечно.
Или это стена отгораживания от авангарда, от левой музыки, оно законсервировало вот этот вот такой позднеромантический соцреалистический канон.
Я думаю, что в принципе, конечно, вот какие-то вещи влияли на то, что язык надо было ограничивать. Но ограничился ли в языке Шостакович? Вот можем ли мы об этом сказать?
Ну, да.
Я не знаю. Если все до последней ноты гениально, да, там насколько ограничился Прокофьев, написав там здравицу, которую мы будем играть специально
на нашем
юбилейном концерте, да.
Или вот эту кантату
или к 20-летию октября,
которую Юровский исполнял, да, в большом
это
зале.
Это абсолютно там гениальная музыка. В своем музыкальном проникновении, да, то есть ты можешь этот текст выбросить.
Там цитируется кусками Маркс, Ленин, Сталин, да, просто идут целые цитаты из «Капитала», из писем Ленина и так далее.
Да. Все это нравится. Вообще, я посчитал, 13 раз упоминается имя Сталин, и в конце они орут хор на фортиссимо, на высоких нотах, еще Сталин, Сталин. Потом уже после смерти меняли там на Ленин, на Родина, там еще что-то такое. Это все равно, потому что исполнять хочется. Музыка
просто гениальный и выдающийся наш американский музыковед, русист Тарускин, вот, тоже рассуждает на эту тему и говорит, мы бы не рассуждали ничего, если бы музыка не была гениальной. Нас бы это не мучило вопрос.
Александр, а в Польше тоже такая же система поддержки композиторов была и вообще творческих союзов?
Конечно, была, но не так развита, конечно, как в Советском Союзе. Надо сказать, что она у нас и все время как бы...
И сейчас есть.
Есть. Конечно, другая, и нет такого идеологического давления, как бы, в Советском Союзе, но как бы мне кажется, что у композиторов, хороших композиторов, неплохая жизнь сейчас в Польше.
Там традиция, мне кажется, что в Финляндии, в Польше, в некоторых еще странах традиция поддержки современного художника.
Это гранты идут.
Грантовая система вообще, но как бы в Польше это специально важно. Почему? Потому что как бы когда Польша как страна не существовала в 19 веке, Польша это был Шопен. Музыка Шопена это была Польша для всех. И так и осталось. И поэтому музыка важнее, с моей точки зрения, конечно. Но я думаю, это можно увидеть или, лучше сказать, услышать в Польше, что музыка важнее других видов.
Да, это конечно. Это заметно и ощутимо, и с точки зрения даже исполняемости. Да? Потому что это наша любовь к музыке Пендерецкого неискончаема. Он сколько раз был в СССР и в России, и лютославские, и современные композиторы. Все время. Вот диалог с польской музыкой очень частый.
Но все равно остается очень интересный вопрос. Вопрос здесь уже, говоря шире, не только о Вайнберге, но и о Шостаковиче, о Прокофьеве, о Свиридове, Каракараеве, о всей музыке хачатуряне. Была ли бы она другой, насколько другой она была бы, так сказать, при другом каком-то идеологическом режиме? Потому что...
Сережа, вы историк, задаете такой вопрос.
Потому что я думаю, что, конечно, отношение музыки с идеологией, музыки с тоталитарным режимом гораздо менее линейное, чем, скажем, литературы. С литературой все понятно, да? Вот есть Бабаевский, Кавалер. Вот есть там картины Бродского.
Как мы можем учитывать последствия войны, да? То есть мы все равно, одно это развитие Европы после войны, развитие нас. Мы не могли развиваться одинаково. Страна-победитель, освободитель. И страны побежденные, которые оказались как бы в своей... В общем, это сложно, да? То есть они не могли развиваться одинаково никак. Победила не страна, победила идеология.
Победила, да, режим.
Режим.
Да, вы знаете, это, конечно, очень сложный ваш вопрос, но я, если можно ближе к истории искать ответа. Я очень люблю вот этот период во французской музыке после революции и начала как бы... Наполеона. Ага. И только сейчас мы это можем как бы объективно обсуждать. И, например, ренессанс опер этого времени только сейчас. И увидеть, что там из Глюка, например, у Спонтини, и насколько эта музыка как бы принадлежит своему времени, а насколько там можно увидеть или идеологию, или даже культ личности Наполеона. А сейчас мы можем обсуждать как бы людям, которые жили прямо после этой эпохи, я думаю, было слишком сложно. Так мы не ответим на ваш вопрос.
Рахманинов.
Посмотреть.
Вот это вот момент. Ему наплевать было, что происходит вокруг него в музыке. Удивительно, да?
Хотя он остался корнями там,
тем не менее,
в большом 19 веке.
Это все шедевры, от которых оторваться невозможно. Вот.
То есть, видимо, надо сказать, что у музыки есть своя внутренняя логика, свой внутренний закон, который в очень большей степени, чем в других искусствах, не диктуется идеологическим режимом. То есть она развивается по своим законам.
Хотя, конечно, творчество Вайнберга, на мой взгляд, очень связано. Очень связано с судьбой.
Ну, это да, это главная тема вот этого нашего эфира, потому что, действительно, я думаю вообще обо всей истории мировой музыки, я с трудом нахожу аналогии того, чтобы человек создал такой вот мемориал своей судьбе, судьбе еврейского народа, судьбе Польши и...
Близких.
Да. Здесь вот хотел бы вспомнить, и вот те, кто, я не знаю, ваше знакомство, если кто не слышал музыку Вайнберга, конечно, там вершины есть, там виолончельный концерт, но вот его прощальная симфония, ну, законченная полностью 21-я симфония, вот, которая называется «Кадиш», как поминальная молитва еврейская, она Не знаю, меня лично она просто перевернула в свое время, когда я слышал впервые ее, так сказать, финал этой симфонии, где вот этот женский вокалист идет. И это я подумал, что это буквально человек в музыке создал памятник 20 веку, кадиш по 20 веку, как я хотел бы назвать наш сегодняшний разговор. И в том числе это осуждение всех тех страшных идеологий и тоталитарных машин 20 века. Как в свое время Мария Чудакова сказала, что в России не было Нюрнбергского процесса, но был Шаламов, был архипелаг ГУЛАГ, то есть у нас был Нюрнберг в литературе. Так вот, музыка Вайнберга – это своего рода Нюрнбергский процесс в музыке над всеми теми страшными вещами, которые происходили в 20 веке. Ну что ж, спасибо за участие в этом разговоре. У нас в гостях был Андрей Устинов, главный редактор газет «Музыкальное обозрение», и музыковед Александр Лосковский, сотрудник Института Мицкевича. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. И в этот год столетия слушайте, если кто еще не знает, откройте для себя музыку Мечислава Моисея Вайнберга.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего у нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.